Глава 7. Набег. Ансельми был доволен. Этот набег поздней осенью у него явно удался. Южный карельский род, что проживал к юго-востоку от огромного озера Сайма, никак не ожидал прихода вражеских воинов в ноябре, да еще и по студеной озерной воде. Ведь вот-вот затянет ее стоящую первым осенним льдом, и придется тогда бросать свои быстрые челны и все то, что не сможешь в них увести. Но риск себя оправдал, и основное селение Карел было взято приступом просто играючи. Его воины были большей частью побиты, и все имущество побежденных перешло разом в руки победителей. А это пленники, пушные меха, что уже успели обильно набить местные охотники, шкуры, утварь, оружие, вяленое мясо с рыбой, да мало ли еще чем можно было поживиться в богатом селении. Сумели затем пройтись по всему восточному побережью озера и даже зайти на несколько дней пути вглубь карельской земли, выбивая там семейные стоянки местного населения и присоединяя их жалкое имущество к общей добыче. Войско захватчиков было неоднородным. Основную часть из более чем 300 составляли воины из племени Йеми. Около 200 набег прислали западная Сумь, и 50 со своим ярлом составлял отряд шведов. Свейский ярл Ральф, огромный и рыжебородый, явно оправдывал свое имя. Вожак волков или красный волк. Всюду он совал свой длинный горбатый нос и пытался везде командовать, только лишь хищно щерясь на замечания финских вождей об их ранее оговоренном старшинстве в этом набеге. Ссориться с ярлом, вождям Ансельми и отца, представителю Ацуми, все же очень не хотелось. За ним стояло могучее соседнее королевство, а старейшины западных финских народов все больше начинали от него зависеть, получая дорогие товары, оружие, зерно и многое другое, в чем так остро нуждались их племена. В ответ же от них требовались только меха и признание верховного шведского могущества, ну и небольшие земельные наделы для многочисленных шведских поселенцев. Стремление враждебного давления на восток финнов также всемерно поддерживалось, и под этот и все будущие набеги в главное селение Суми и Йеми уже пришло много оружия и металла. Поэтому потерпим его, отца, пусть сует свой нос дальше, все равно последнее слово за нами будет. Недовольно выговорил Ансельми, поправляя свой длинный черный плащ из плотной шерсти. «А совсем надоест, так оставим его одного со всем хирдом на ночной стоянке. Посмотрим, сколько его воинов из этих лесов до нашего озера доберется». Уже вторые сутки вокруг объединенного войска кружили летучие отряды карел. Две засады Йеми были им вырезаны вчистую, а сегодняшней ночью даже от многолюдной стоянки умудрились они скрасть дозорного и уволокли его затем в лес. Сунувшийся по их следам отряд был встречен роем стрел, и, потеряв своих 5 воинов в темном лесу, он был вынужден отступить под свет костров. Но все это было не страшно. Оставалось только пара дней пути, и тогда можно будет уходить по озерной воде на запад. Случившаяся оттепель с дождем была тут только на руку. Теперь-то точно можно было не бояться оледенения озера, да и лесные луки карел были не так страшны в такой сырости. А вот прямого сражения финны не боялись. Подавляющее численное преимущество его вооружения с доброй шведской броней вселяло в них уверенность. Оттого-то и радовался Ансельми, его громкий голос и смех слышался всюду на лесной дороге. «Уходят волки», — тихо проговорил Калева, вглядывая со скалы на людской ручеек, струящийся по лесной тропе в той стороне, где заходит солнце. «Да, уходят старшие, и пленных вон всех с собой связанными ведут», — подтвердил Микка, лежащий на камнях рядом со своим родичем. «Эх, не успеют наши валиты от дальней Воксы сюда подойти. Не перехватить их дружинам эту отходящую Йемь». Около 30 охотников было под рукой у Калевы. Но что это по сравнению с более чем полутысячей вражеской ратью? Только и оставалось вертеться надоедливым слепнем вокруг, да жалить время от времени врага стрелами. Вчера же и вовсе удачные сутки выдались. С помощью обученного пса Ибу карелы обнаружили две искусно замаскированные засады, так что на пару десятков воинов у Суми и Еми стало уже поменьше. Да и ночью хорошо отдохнуть они им не дали. Пластуны Микка и Васси совершенно чистые, безо всякого шума, выкрали ночного сторожа на стоянке, тем самым дав хорошо подготовиться к встрече погони, посланной уже позднее по их следам. И перебили бы ее всю в отдаленном распадке, не подойди неожиданно проливной дождь. Тетивы луков, навитые из кишок животных, от обильной влаги быстро промокли и растянулись. Оттого-то и летели стрелы карельских лесных луков половину менее убойно, чем раньше, а затем и вовсе перестали они работать. И только хорошо провощенные тетивы тех пластунов, что прибыли на побывку домой с дальней новгородской службы, еще щелкали время от времени, посылая в ночи свою оперенную смерть. Оставив на месте засады пятерых убитых и утащив с собой всех раненых, враг отошел затем на стоянку, а у Калевы наступила неприятная, но такая нужная работа — допрос захваченного сторожа с пристрастием. Уже под утро Калева смог собрать воедино все те отрывочные сведения, что поведал им воин Йеми, и теперь лично, затаившись на скале, рассматривал отходящий лесной караван. «Вот они!» — глухо воскликнул он и приподнялся, чтобы лучше видеть тех, кто шел внизу. Косые струи дождя и сырость скрадывали резкость взгляда, но все равно можно было разглядеть, что проходящие отряды весьма отличаются друг от друга. В голове колонны шли в основном воины из племени Сумь. От замыкающих их воинов Йеми отличия у них были совсем незначительными, состоящие в основном в верхней одежде, да и то, если очень и очень хорошо приглядеться. По всему же остальному оружию, доспехам, массивным дорожным мешкам за спиной и вовсе никаких отличий между ними не наблюдалось. А вот в середине, рядом с перегоняемыми пленными, шли те, про которых-то им и рассказывал допрашиваемый ранее язык. Вот они, те пять десятков воинов с мечами и с единообразными копьями в руках. У многих из них виднелись на головах округлые шлемы, а на ногах меховые, подбитые грубой кожей, сапоги. И шли они, как единая стая волков, след вслед друг за другом и с одним и тем же интервалом. Чувствовалась жесткая дисциплина и большой воинский навык в отряде. За спиной у них не было тех массивных, набитых добычей мешков, что тащили сейчас почти все финские воины. Нет. Эти, как видно, пришли не за тем, чтобы просто вот так пограбить, а затем тащить несколько дней на себе отнятое. По всему видно, что это были настоящие профессиональные воины. Те самые воины-шведы, кого даже их союзники втайне боятся. А это уже было серьезно. Скверное дело, когда в набег идет одно финское племя. Совсем плохо, когда разные племена объединились для войны. Но если с ними еще идет воинский отряд от Западного Королевства, вот это и вовсе тогда из рук вон плохо. Тут уже попахивало большой опасностью для всего лесного народа карел, и напрямую касалось его союзника, батюшки Великого Новгорода. И это командир самого низового звена в Андреевской бригаде пластун Калева понимал прекрасно. Через десяток минут, собрав всех, кто не дежурил в дозорах в скрытом распадке, он выслушал соображения тех, кто только захотел высказаться. Ничего нового они сейчас не поведали, предлагая так же, как и прежде, нападать на боковые дозоры, и уж коли перестали работать от большой сырости их луки, то постараться выманить вражескую малую часть сил под скалы, где и засыпать потом каменным обвалом, да и добить после этого копьями. «Все это хорошо», — кивал Калева, обдумывая уже свое. «Вот только враг-то у нас здесь уже битый, и, сломя голову, как прежде в погоне, он теперь уже не ринется». Прекрасно понимая, что мы тут с вами на своей земле и сможем легко его заманить в удобную нам западню. Маленькими дозорами по трое, гляньте. Они уже больше не ходят. Сторожится все и оглядывается. Луки и правда наши почти не работают. А те пять, что мы из-за Ладоги с собой привезли, и те уже не в счет. Им тоже 5-6 выстрелов под моросящим дождем сделать, и нужно будет тетиву на новую менять. А в лесном бою, сами понимаете, это не таким быстрым делом будет. Что бы мы сейчас с вами ни делали, а задержать отход врага мы не сможем. Но и в глаза не стыдно будет нашим валитам смотреть, как-никак мы изрядно смогли взять вражескую кровь, да и свою тоже пролили немало. И он кивнул на перевязанных охотников. Но кроме всего того, мы можем попытаться совершить еще одно великое дело. Захватить того особого языка, за которого все наши старейшины нам потом огромное спасибо скажут. Догадываетесь, о ком я говорю? И Калева обвел взглядом стоящих товарищей. Там, кроме воинов Суми и Йеми, идут шведы, и их там целый отряд. О них нам язык этой ночью рассказывал, и мы с Микко лично их со скалы только вот совсем недавно видели. Если мы сможем хотя бы одного из них живого добыть, да представить его перед нашими старейшинами и вождями, то все труды и раны наши тогда будут не напрасными. Поэтому как много вопросов станет об этом самом набеге и с союзниками-новгородцами, будет потом о чем нашим старейшинам при встрече толковать. По мере рассказа у всех стоящих охотников начало проскальзывать во взглядах понимание всей важности предстоящего дела. И совсем скоро началось обсуждение плана особой засады, такой, где на чашу весов ставились жизнь многих против одной лишь единственной. «Самое рискованное дело у вас, друзья, будет», — заканчивая последний инструктаж, напутствовал друзей Калева. «Ни на кого больше не смогу я положиться, кроме как на наших бригадных пластунов. У вас и выучка особая есть, и к ближнему бою с таким противником мы более чем все прочие карелы готовы. Наших лесных охотников-то свеи на раз своими мечами порубят, а у нас есть шансы языка из них скрасть, да и первый рывок погони отбить, пока его подальше от места засады утаскивать будут. Ну, давайте обнимемся, братья». И пять пластунов взялись за плечи друг друга, встав в тесный кружок. Дождь почти прекратился, лишь слегка морося по черной, раскисшей от влаги земле. Колонна по извилистой лесной тропе шла через низовую падь с очень малой скоростью. Сотни ног размесили в ней серый суглинок с песком, и теперь приходилось выбирать, куда ставить ногу, чтобы только не попасть в глубокую яму с густой жижей. Нависавшие с правого бока скалы, поросшие кустарником и деревьями, подступали совсем близко к тропе, вызывая у идущих по ней законные опасения. В эту сторону уже устремился десяток дозора, проверяя, нет ли там засады, и нужно было как можно скорее проскочить этот неудобный участок пути. Ральф оглядел шведские десятки и громко крикнул, пытаясь подбодрить своих воинов и вселить в их души уверенность. «Веселей, славные потомки викингов! Остался всего один день пути, и мы уйдем прочь из этой грязи. Впереди нас ждет много вина и женщин. А кому не втерпешь, я лично обещаю вам любую из тех, кого мы сейчас гоним за собой, но только на той стороне озера. Нужно поскорее убраться из этого проклятого леса. И подумайте о том серебре, которое обещано нашим славным королем за этот поход. Сорен, поглядывай на правый бок, уж больно хорош он для врага. Хоть эти наши союзнички, олени, и пошли его проверить, а все же я что-то не доверяю им в таком деле», — обратился он к старшему своего передового десятка. Словно в подтверждение его слов, с ближайших скал на дозорных финнов посыпался сверху град камней. Раздался боевой клич, и вниз, достигая колонны, полетели копья и с улицы. Возникла неизбежная в таких случаях паника и сумятица. Кричали и визжали пленные. Несколько из них скинули связывающие веревки и кинулись в рассыпную прочь. Орал придавленный камнями воин, стонали раненые, слышались резкие команды наводящих порядок командиров. Неожиданно возникшие, казалось бы, с безопасного левого бока грязные и какие-то размывчатые фигуры, скинувшие из себя серую, облепленную листвой сетку, в общей колонии заметили не сразу. Все внимание сейчас было обращено на этот шумный правый край, где именно сейчас происходили такие яркие и трагические события. 3-4 удара сердца шведы пластунам дали, а этого было уже не так и мало. 5 копий вылетели разом, выбивая крайний десяток отряда. 2 передних пластунов Васи и Юри уже рубились на мечах с пришедшими в себя шведами, а тройка во главе с Калевой оттаскивала бегом на себе в ближайший густой подлесок только что отбитого ими от отряда воина. «Всем внимание на левый бок!» — взревел Ральф. «Велон, держи со своими правый край! Лудде, прикрывай наших раненых слева! Все остальные за мной! Того второго взять живым!» И Ярл, срубая мечом Юри, бросился вслед за нырнувшими в лес пластунами. Вася крутился, как загнанная в западню рысь, отбиваясь сразу от 5 воинов. Его уже давно бы изрубили на месте, но приказ Ярла давал ему пока право на жизнь. Сейчас он пока был нужен шведам, а вернее им было нужно его сознание и его язык. И прекрасно понимая, что все равно ему уже теперь не уцелеть, пластун стремеглав ринулся на того шведа, что сейчас сражался без щита. В своем отчаянном порыве, пропуская встречный удар в левое плечо, ему все же удалось пробить кольчугу на груди противника и вонзить острый меч дальше в податливое тело. Один удар, другой. Затем его пронзила резкая боль в подсеченной ноге. Все поплыло перед глазами пластуна. И уже падая на родную землю под этот торжествующий рев врагов, Вася сделал то последнее, что сейчас мог, выхватив из ножен свой остро отточенный обоюдоострый нож. «Олени! Тюлени на сносях! Пни безмозглые!» — ярился Лудде, старший оставленного на тропе десятка. «Ничего как следует сделать не можете! Ярл же приказал вам его взять живым! Ну вот что мы ему теперь скажем, а?» Хмурые воины молча оттаскивали к тропе своего погибшего товарища, а на притоптанной и пропитанной кровью земле оставалась лишь одинокая фигура. Трое пластунов с собакой и с местным охотником, да с оглушенным языком за плечами, тяжело бежали в сторону ближайшего болота. Их легкие уже не справлялись с таким резким темпом, хрипя и заглатывая судорожными толчками этот сырой воздух. Нужно было быстрее проскочить через ручей, где их прикроет последний заслон из 5 оставшихся тут охотников. А там уже недалеко будет и до нужной трясины. Главное было до нее добраться, а уж дальнейший путь по ней был известен местному охотнику. Но буквально по пятам у беглецов шла погоня, разметав за считанные секунды первый заслон. «Продержитесь немного», — прохрипел Калева братьям Орову и Тейка, пробегая мимо них со своей тяжелой ношей за спиной. «Шведы рядом!» И пластуны с проводником проскочили за спиной очередной заслонной пятерки. Погоня долго себя ждать не заставила, и буквально через несколько ударов сердца на противоположный берег выметнулось 2 десятка преследователей. «Бей!» — раздалась команда старшего пятерки пожилого охотника Элоку, и в набегающих к ручью врагов устремился залп метательных с улиц. Всего на пару минут задержала эта пятерка настигающих погони шведов, вся до единого впав замертво на ручье. Но как раз этого-то времени и хватило, чтобы пластуны, ступая след вслед за своим проводником, зашли в зыбкое болото. Крайним отступал Ейбу. Ему приходилось следить за своим псом, которому болотная вода порой не давала никакой опоры для лап, и нужно было приглядывать за спиной, потому что на проторенную и оттого хорошо видимую дорожку уже начали выходить их преследователи. «Не уйти нам, старший! След хороший мы врагу оставили. Все равно они нас настигнут по нему!» Оглянувшись с тоской, проговорил Анди, совсем молодой проводник из местного рода. «Сколько людей потеряли, чтобы вот тут вот в этом болоте сгинуть?» «Не хнычь, парень!» — хрипло возразил ему Микка. «Мы еще пока живы!» И он перетянул сыромятные ремни на руках у пленного покрепче. Тот уже очнулся и пару раз уже попытался вырваться, успокоившись только лишь после нескольких тяжелых затрещин калевы. Небольшой островок, поросший высокой пожелтевшей травой, кустиками багульника и кривыми тонкими сосенками, дал такой необходимый отдых отряду. Но нужно было уходить еще дальше. Преследователи подошли вплотную, и их сдерживали теперь только лишь луки пластунов. Но под мелко моросящим дождем и от болотной сырости их тетивы снова промокли, сильно растянувшись. А вот со стороны шведов уже пару раз щелкнул арбалет, и теперь плечо калевы здорово соднило, распоротое арбалетным болтом. «Уходите, командир, мы с Арно постараемся придержать этих!» И Ибу кивнул на мелькавшие за болотными кочками фигуры. «Если что, расскажите нашим бригаде и родителям, как у нас тут все было!» Парень наклонился и почесал грязный загривок своего четвероногого друга. Калева помолчал, положил ему руку на плечо и тихо прошептал. «Спасибо, Ибу, но мы с тобой не прощаемся. Скоро на землю сумерки опустятся, и тебе тогда полегче уйти будет. Вы только лишь по болоту, Сарна, пройдите и сами повнимательнее будьте». «Уходим, братья!» И маленький отряд потянулся дальше по своей тайной тропе, толкая впереди себя пленного. «Держи, Ибу, это лук Васси!» Проходящий мимо него Микка протянул ему закрытый налуч. Брат всегда хорошо за ним ухаживал. Тетиву и дуги вощил, да еще и жиром отменно смазывал. Перед самым нападением он его мне отдал. Говорит, только мешать в ближнем бою будет. «Ну вот, глядишь, стрел 5 или 6 с него, и ты теперь сможешь послать, пока он так же, как и все наши, не отсыреет. Ты береги его, Ибу, потом мне обратно отдашь». И, легонько стукнув по плечу товарища, Микка пошел вдогон за всеми. А Ибу начал готовиться подороже продать свою жизнь. Свеи все ближе подкрадывались к его островку. Через 2 дня на изможденных до предела пластунов калеву, Васи, охотника-проводника Анди, и, перегоняя ими пленного шведа, наткнулся передовой дозор карельского войска, идущего от Ладоги из берегов Воксы. Старшего войскового дозора Онни с огромным трудом узнал промокших до нитки грязных, замерзших до полусмерти людей своих бойцов из пластунского карельского взвода их Андреевской бригады. «Разбить костры, отогреть ребят, горячим напоить, накормить жидким, раны промыть и обработать», — поступила команда от командира. И запылали костры под булькающим на огне котлом. «Главное, за вот этим, командир, хорошо приглядывайте», — кивнул осунувшийся и исхудавший Калева на пленного, осматривая свое раненое плечо. «То воин шведского отряда. Шустрые прытки он, однако. 3 раза по пути сюда пробовал сбежать, да все как-то неудачно. Другого прибили бы давно при побеге, а этого все терпели. Уж больно дорого он нам стоил, Онни. Чтобы его сюда притащить, наши ребята Ибу, Васи и Юрий из пластунского взвода в свои головы сложили. А сколько еще наших охотников полегло, ту свейскую погоню сдерживая?» «Вот так дела», — протянул взводный. «Об этом нужно срочно вождям сообщить. Это дело очень серьезное». «Отдыхайте, братцы, вы свое дело уже сделали». И, крикнув пару своих охотников, отошел с ними в сторону. День спустя немного пришедшие в себя пластуны сидели у походного костра военных вождей от 3 карельских родов и рассказывали им обо всем том, что с ними произошло. Через день на их объединенное войско вышло с 10 уцелевших в недавнем нападении охотников и с 12 сбежавших пленников, воспользовавшихся возникшей на тропе сумятицы. А уже ночью к походным кострам вышел, спотыкаясь, изможденный Ебу, неся в руках своего неразлучного Арна. Оба они, человек и пес, были серьезно ранены и потеряли много крови. «Держи лук брата, Микко. Я из него троих врагов точно положил. Отомстил и за его хозяина, и за всех наших». И, прохрипев это, свалился на землю без сознания. Сум и Емь карельскому войску настигнуть не удалось. Они дошли до берегов озера Сайма, где погрузились на речные челны со всей добычей и пленными, а затем уплыли на дальние западные его берега, а продолжить погоню по воде было попросту невозможно. Через два дня поздняя оттепель сменилась морозом, а моросящий дождь — обильным снегопадом, и очень скоро сугробы покрыли обгоревший частокол и сгоревшие черные остовы от строений карельского селения, разрушенного недавним набегом. Южному карельскому роду Роукколо быть. Пройдут годы, и отстроится новое селище вместо разрушенного. Главное, что уцелели те, кто сможет это потом сделать, а родственные рода им в этом добром деле помогут. Возвращение участников набега на Карел было подпорчено последним нападением в скалистой паде. Потеряв полтора десятка своих воинов и пару десятков пленников, сбежавшими или убитыми при побеге, вожди из свинских племен вдоволь наслушались о себе нелестных отзывов от шведского ярла. Во всех своих неудачах рожебородый Ральф винил только лишь своих нерасторопных союзников с удивительной самонадеянностью и пренебрежением, относящимся к военным опасностям. Из пяти десятков его людей назад с ним возвращалось менее трех, да и сам он получил рану от стрелы в том болоте, куда его воины загнали Карел. Одно лишь радовало, что болото то было настолько гиблым и непроходимым, что выбраться из него живыми явно не было никакой возможности никому. А вот за свои потери ему теперь придется объясняться перед высокими людьми в Упсале, и осознание этого выводило ярла из себя. По одной из главных рек Карелии в Оксе к замерзшему Ладожскому озеру шел большой зимний караван. На санях двигалось в сторону Великого Новгорода большое посольство от карельских родов. Шло оно с дорогими дарами и с предложениями о совместном походе с русской дружиной на своих обидчиков на западные финские земли. В одних санях под надежной охраной везли шведского воина Лоренса, как доказательство злого участия соседского королевства в его враждебных делах на Востоке. Попутно этим же караваном в свою бригаду возвращались с прерванной побывки два десятка карел, а с ними еще два раза по столько же из тех молодых охотников, что шли проситься на ратную русскую службу. Пошло бы их и больше, но валитам самим были нужны хорошие воины, поэтому вырвались из родов лишь самые отчаянные — и те, за кого поручились их семьи, отдарившись к тому же перед старейшинами мехами.